найдешь Бога, найдешь будущее. У данной книги несколько авторов. Правда, не все они писали ее в полном смысле этого слова. Некоторые служители проповедовали на подростковых общениях, их речь была записана на магнитофонную пленку, а потом перенесена на бумагу. Обогащенные опытом жизни, авторы преследовали одну цель – поведать своим младшим друзьям тайну, которая сделала их счастливыми, дала будущность и надежду. Эта тайна сокрыта в Иисусе Христе, и благодаря милости Божьей может быть открыта и читающему этот скромный труд. Книга рассчитана на тех, кто вступил в прекрасную, любознательную пору отрочества, в пору становления личности и выбора жизненного пути. Кто из живущих не мечтает о счастье? Кто не грезит о будущем, рисуя его в своем воображении самыми яркими красками? Каждый мальчик и девочка представляют свое будущее прекрасным, возвышенным, светлым, но все ли знают, что такое будущее возможно только с Богом? Прошло уже больше 10 лет, как ты появился в бесконечно величественной и прекрасной вселенной. Ты пришел в этот мир, чтобы уже никогда не исчезнуть, чтобы существовать вечно. Как это серьезно и ответственно. Ты не просто так появился на земле, не случайно и не вдруг. Творец Вселенной, владычествуя над миром, определил и твое бытие в нем. Библия говорит, что твое будущее и число твоих лет у него, когда еще ни папа, ни мама не видели тебя. Когда ты созидаем был в тайне, зародыш твой видели Божьи очи. Да, руки самого Бога трудились над тобой. Это Он определял, какие дать тебе глаза и волосы. Это Он решал, каким ты вообще должен быть. И вот промелькнуло беззаботное детство. Настала пора, когда с тобой можно поговорить по-взрослому. Теперь перед тобой серьезная книга. Это не детские рассказы, где все интересно, просто и увлекательно. И все же ты прочитай ее. Она расскажет тебе о святом и праведном Боге, о том, как можно найти Его и приблизиться к Нему, каким путем можно обрести в Нем счастливую будущность. Что ты знаешь о Боге? Ранним ноябрьским утром, увидев, что землю запорошило первым снегом, Юра с восторгом сказал своему отцу: «Папа, а я знаю, почему сегодня ночью снег выпал». «Почему?» – удивился отец. «Вчера, когда мы шли с Олегом из школы, я рассказывал ему о Боге, а он смеялся надо мной и говорил: „Чем ты докажешь, что Бог есть?“ Я ему сказал, что Бог отвечает на наши молитвы и посылает нам то, что просим». Тогда Олег говорит: «А ты помолись, чтобы завтра снег пошел, и тогда я тоже поверю». Я пришел домой и попросил Иисуса послать снег ради Олега, чтобы он уверовал, и Бог сделал так. Какому Богу молился Юра? Кто такой Бог? Что он может? Что он хочет? Что ему нравится? Как он относится к людям? Можно ли с ним общаться? Эти серьезные вопросы естественны для всякого здравомыслящего человека и требуют ясных и конкретных ответов. Ответить на них со всей достоверностью может только Библия. Она говорит, что Бог – творец всего видимого и невидимого. Он все может, для Него не существует никаких тайн, от Него ничего нельзя скрыть. Бог не связан временем или пространством. Он проникает везде и всюду, знает мысли и желания каждого человека. Он понимает все без слов. Бог – это Личность. Он любит и ненавидит, милует и наказывает, радуется и скорбит, благоволит и презирает. Его никто никогда не видел, и в то же время Его близко знают те, кто родился свыше. Бог непостижим, но познать Его как Спасителя и Господа может всякий верующий. Бог совершенно свободен в Своих планах и Сам решает, когда и как исполнить Свои намерения. Он наполняет собой всю Вселенную и управляет ее жизнью по своей воле. Он постоянно верен себе и своему слову. Несмотря на свое могущество, славу и власть, он ищет общения с человеком, желает ему блага и хочет спасти от вечной смерти всех грешников. Бог есть любовь. Он любит всех людей без исключения. Свою любовь Бог доказал тем, что отдал единородного Сына в жертву, чтобы искупить грешников от вечной гибели. Иисус Христос, Сын Божий, умер на кресте и в третий день воскрес. С тех пор всякий верующий в Него получает вечную жизнь, становится святым и по милости своего Господа пользуется Божьей любовью и дарами. Бог абсолютно свят и справедлив. У Него нет лицеприятия, и все, что бы Он ни делал, достойно одобрения и хвалы. Встречаясь с трудностями, мы нередко приступаем к Богу с бесконечными «почему» и «зачем», и тем самым обвиняем Его, на что не имеем ни малейшего права. Если мы сравниваем свои возможности, внешности, таланты с тем, что имеют другие, и негодуем на Бога, будто Он нас чем-то обделил, мы делаем грех. У Него, о каждом из нас, самое лучшее, самое доброе намерение. Бог все устраивает так, чтобы в конце концов привести нас к совершенству, чтобы мы стали похожими на Него. Мы не вправе требовать чего-то от Бога. Он ничего не должен нам. Лучшее, что мы можем сделать, это попросить у Него милости и благоволения. Гордое сердце не способно на это, а смиренное пользуется благами Творца, потому что обращается к Нему и надеются на Него. Бог слышит смиренных и благоволит к ним, кто нуждается в Нем. Он любит миловать, но Он не изменит ни одного требования в Библии и не поступит со своей святостью в угоду нам. Поэтому будем внимательны к тому, что Бог хочет от нас, и покорим Ему свою волю охотно и полностью, чтобы найти милость в Его очах и получить от Него благословение. Бог любит больше всех. Один мальчик спросил у своей матери: «Мама, если бы тебе дали за меня много-много денег, ты продала бы меня?» «Нет», — тут же ответила мать. Через некоторое время он снова спросил: «Мама, а если бы тебе дали мешок золота, ты отдала бы меня?» «Нет, ни за что не отдала бы», — улыбнулась мать. «Я ведь люблю тебя, сынок». Мальчику трудно было понять, что любовь матери не измеряется деньгами и что любящие родители никогда не отдадут кому-либо своего ребенка. И только когда он вырос и сам стал отцом, он понял, что не смог бы продать ни одного из своих детей даже за сотни килограмм золота. Библия говорит, что Бог любит человека больше, чем мать. Забудет ли женщина грудное дитя свое? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Исайя 49:15. Эти слова, произнесенные Богом в глубокой древности, еще и сегодня относятся к верующим в Него. Любовь Божья несравненно выше любви матери. Мать любит детей, потому что они ей родные. У человеческой любви всегда есть причина. Мы любим за что-то, за послушание, богобоязненность, доброту, смирение, красоту, за сделанную нам услугу, за то, что любят нас. Почему же Бог любит больше всех? Чем отличается Его любовь от нашей? Тем, что Он любит без причины. Если ты убежден, что Бог любит тебя, но не находишь для этого причины, значит, правильно понимаешь божественную любовь. Бог любит, потому что Сам есть любовь. Его любовь подобна источнику, изливающемуся из Него самого. Объясняя народу израильскому, почему Он избрал его, Бог говорит: «Только потому, что Я возлюбил вас». Он предупреждает их, чтобы они не искали на это причин в себе. Они не были многочисленнее других народов и не были лучше их. Наоборот, Господь говорит им: «Вы малочисленнее всех народов, и вы народ жестоковыйный. Избрание такого народа объясняется исключительно любовью Бога. Это непостижимо для нашего разума. Апостол Павел говорит в одном из своих посланий, что Божья любовь превосходит наше разумение. Ефесянам 3:19. Она познается не разумом, а сердцем, которое, ощутив любовь Бога, откликается ответной любовью. И чем больше мы познаем любовь Божью, тем больше становимся способными любить Его. Что значит верить? Благодаря Божьему милосердию, каждый грешник, как бы ни были велики его преступления, может стать святым и получить в наследство вечную жизнь. Для этого ему нужно всего-навсего поверить Богу и Его Слову. Евангелие много говорит об этом. Например, «Верующий в Меня имеет жизнь вечную» Иоанна 6:47. «А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими» Иоанна 1:12. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Титу 3:5. «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную» Иоанна 5:24. Что же подразумевает Библия под словом «верить»? Она говорит, что это значит услышать слово истины, согласиться с ним и применить к себе, то есть исполнить в своей жизни. Самое трудное и в то же время самое важное – применить слово истины к себе. Можно много знать, со многим соглашаться, но не делать так, как хочет Бог. Правильно верить – значит охотно и беспрекословно покоряться Слову Божьему, поступать только так, как учит Библия. Вспомним Евнуха, хранителя сокровищ царицы Эфиопской. Выслушав объяснение 53 главы пророка Исаии, он захотел принять крещение. Узнав истину о Христе, Евнух тут же проявил послушание, решил исполнить заповедь Спасителя. Тавифа, о которой говорится в Деяниях апостолов, была одной из тех, кто последовал Христу. Ее вера тоже была не бездейственной. Тавифа делала много доброго, творила много милостынь. Другими словами, она не только знала, чему учил Христос, но и исполняла Его повеления. «Позволь спросить тебя, ты верующий? Что послужит доказательством твоей веры?» Конечно, твое послушание Евангелию, доброе поведение, старание слушаться старших, стремление поступать честно и любовь к ближним. Такая вера спасает. А кто говорит, что верит в Бога, но делами не подтверждает свою веру, или же делает добро ради своей славы, тот не может спастись. Итак, верить значит жить по Евангелию. Покаяние и возрождение. Многие мальчики и девочки, приближаясь к порогу юности, мечтают стать членами церкви и, понимая, что для этого необходимо возрождение, задумываются над вопросом, что нужно сделать, чтобы родиться свыше. Обычно говорят, что для этого нужно покаяться. Но многие молятся и просят прощения, и все же остаются прежними. В их жизни почти ничего не меняется. Почему покаяние не всегда приводит к возрождению? Когда Бог дает грешнику новую жизнь? Дух необращенного человека мертв для Бога, поэтому Библия говорит: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и светит тебя Христос» Ефесянам 5:14. Люди очень по-разному реагируют на голос Духа Святого, который обличает их в грехе. Одни остаются равнодушными, другие не соглашаются, оправдываются, некоторые будто соглашаются, но остаются пассивными. В это время они так похожи на мальчика, которого мама будет утром в школу. Услышав голос матери, мальчик просыпается и, не открывая глаз, говорит: «Сейчас», однако сам не встает. Мама снова и снова зовет сына, напоминает, что пора вставать, но он продолжает лежать. Если подобное происходит в духовном мире, то новая жизнь не начинается. Если человек, услышав голос Духа Святого, встрепенулся, даже сказал: «Боже, прости меня», и на этом успокоился, его дух не ожил при этом, то есть он не родился свыше. Бог дает человеку возрождение в ответ на его обращение. А обращение – это не только сознание своей вины, но и решение изменить образ жизни и отдаться в полное распоряжение Бога. В ответ на такое обращение Бог посылает в сердце человека Духа Святого, который полностью изменяет его. Теперь бывший грешник питает отвращение ко греху и злу, начинает любить Бога, доверяет Ему, старается избегать всего, что его огорчает. Притча о блудном сыне – яркая иллюстрация того, как встает и воскресает из мертвых грешник. Здесь хорошо виден процесс покаяния и возрождения. Молодому человеку надоело подчиняться родителям, и он решил пожить самостоятельно. Своеволие и дух независимости никогда не приводят к хорошему, и для юноши пришло время расплаты. Он так обнищал, что рад был поесть того, чем кормили свиней, но, увы, ему никто не давал и этого. Как долго прожил блудный сын в таком состоянии, неизвестно, но однажды несчастный увидел свое бедственное положение и, придя в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голоду. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Луки 15:17. У блудного сына появилось сожаление о своем состоянии, и он решил изменить жизнь. Эти переживания можно назвать пробуждением. Но добрые желания не могут утолять голод и менять жизнь. Необходимо что-то делать. И молодой человек встал и пошел к отцу своему. Это поворот от прежней жизни к Богу. Затем юноша признал свою вину и исповедал грехи. Он сказал: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Подобные переживания называются покаянием, но на этом останавливаться нельзя. Блудный сын захотел подчиниться отцу. «Прими меня в число наемников твоих». Захотел жить в отцовском доме под его руководством. Эти переживания можно назвать доверием Богу или посвящением. Вот картина истинного обращения. Здесь хорошо видно, что блудный сын не только пробудился, не только осознал свое гибельное положение, но встал и пошел. Он повернулся лицом к отцу, пошел к нему, решил подчиниться ему и жить с ним. Отец как будто только этого и ждал. «Принесите лучшую одежду», — повелел он. И с того момента жизнь сына изменилась. Это возрождение. Так Бог отвечает на обращение грешника. Еще и сегодня Он ждет своих сынов и дочерей, блуждающих вдали от Него. Если ты понял, что находишься на гибельном пути и хочешь быть с Богом, хочешь встать на путь жизни, тебе нужно обратиться и верой принять в сердце своего Спасителя Иисуса Христа. Принять Иисуса – это не то же, что пригласить в гости товарища, который побудет у тебя некоторое время и уйдет. Принять Иисуса Христа в сердце значит больше не жить по своей воле, не распоряжаться собой, но доверить Ему управление всей жизнью. И это не на день, не на неделю и даже не на год. Это на всю жизнь. Два покаяния. Это случилось в тяжелое для Израиля время. 18 лет филистимляне и аммонитяне теснили и мучили народ израильский. В конце концов, аммонитяне перешли Иордан и напали на израильтян. И возопили сыны Израилевы к Господу и говорили: «Согрешили мы пред тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам». И сказал Господь сынам Израилевым: «Не угнетали ли вас египтяне и амореи, и аммонитяне, и филистимляне, и сидоняне, и амаликитяне, и моавитяне? И когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от рук их? А вы оставили меня и стали служить другим богам. Зато я не буду уже спасать вас». Судей 10.10. Бог отказал в помощи. Это почти невероятно. Израильтяне не просто признавали свою вину, они взывали к Богу со слезами, громко говорили о своих грехах. Почему же Бог отказался спасти их? Израильтяне были в безвыходном положении и еще раз обратились к Господу. «Согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне». И отвергли от себя чужих богов и стали служить Господу. И не потерпела душа его страдания Израилева. Судие, 10 глава, 15 стих. Вот два рода покаяния. Первый раз израильтяне обратились к Богу, сознавая свои грехи. Но Бог не внял их просьбе, потому что они не оставили богов, к которым прилепилось их сердце. Они хотели, чтобы Бог заступился за них, но не хотели служить Ему одному. Второй раз израильтяне обратились к Богу со смирением, они признались в своих грехах и отвергли идолов. Именно этого ждет от нас Бог. Он любит миловать тех, кто смиряется перед Ним, кто идет на все издержки, только бы восстановить правильные отношения с Богом, чтобы Ему одному поклоняться и служить. Итак, правильное покаяние – это сознание своей вины, исповедание греха, просьба о прощении и решительное оставление греха. Случилось так, что в одной общине многие члены церкви приобрели телевизоры. Но когда началось служение по очищению, приняли решение освободиться от них. Каким образом сделать это? Каждый должен был решить сам и поступить, как подсказывала совесть. Кто-то сдал телевизор в комиссионный магазин, кто-то просто разбил и выбросил, а кто-то убрал на чердак или в подвал. Прошло несколько лет. Телевизоры, спрятанные в потаенных местах, вдруг опять вернулись в дома. Почему? Потому что хозяева не захотели смириться перед Богом и покориться Ему полностью, до конца. Они не отвергли свой кумир, не назвали грех по имени и в результате не смогли победить его. Сегодня многие христиане хранят на своих книжных полках мирскую литературу популярных авторов. Ценные книги жалко уничтожать, пусть стоят, оправдываются они обычно. Но эти книги созданы не для украшения домашней библиотеки. Их задача – увлечь читателя своим содержанием, возбудить чуждые христианству мысли и желания, лишить многих благословений и полноценной духовной жизни. Светская художественная литература – яд, отравляющий душу и парализующий духовного человека. Поэтому уживаться с ней очень опасно. Бога огорчает наша привязанность к земному. Если мы ценим что-либо или кого-то больше, чем Господа, если оно нам так дорого, что мы не представляем жизни без Него и не хотим расстаться, мы не сможем следовать за Иисусом Христом и быть Его учениками. «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя», — сказал наш Спаситель. «Хочешь ли ты следовать за Господом? Готов ли ты отказаться от всего ради того, чтобы быть рядом с Ним и служить Ему? Держи сердце высоко, а головку низко». Наше покаяние и решительный поворот от греха дает Богу возможность менять наш характер, воспитывать нас, делать нас похожими на Иисуса Христа. Это удивительное чудо милости Божьей. Ведь Он оживляет мертвый дух погрязшего в грехах человека, вкладывает в его сердце небесные законы, учит добру и помогает свято жить. В многодетной семье пресвитера церкви Николая Ивановича поселился квартирант. Звали его Геной. Он обратился к Богу в тюрьме и, освободившись, нашел здесь временный приют. Гена принял крещение, влился в жизнь общины. Бывший преступник, он стал совершенно другим, получив рождение свыше. Дети Николая Ивановича так привязались к нему, словно это был их родной дядя. Однажды к Гене приехала с крайнего севера родная сестра. Звали ее Татьяной. Это была неверующая женщина с бойким, грубоватым характером,
Как и Гена, Татьяна отсидела немалый срок и уже несколько лет работала поваром на лесоповале одна среди мужчин. Вся ее жизнь прошла среди заключенных. Жесткие условия сформировали и жесткий характер. Татьяна курила и пила. Веру хозяев Татьяна воспринимала несерьезно, с улыбкой. Ей казалось странным, что молодые люди верят в Бога. В беседе с Николаем Ивановичем она не раз говорила: «Если вдруг я и начну склоняться к Богу, то пойду только в православную церковь». Дети служителя быстро познакомились с гостьей и уже на второй день непринужденно общались. Самый младший Шурик еще плохо говорил, но ему, по-видимому, тоже хотелось сделать гости что-то приятное. Вечером, когда Татьяна одна сидела на диване, он подошел к ней и говорит: «Тетя Таня, хотите, я вам стишок расскажу?» «Расскажи», — улыбнулась она. Он встал по стойке смирно и без запинки произнес: «Если хочешь жить легко и быть к Богу близко, держи сердце высоко, а головку низко». «Молодец, Шурик, очень хороший стишок», — похвалила Татьяна. Он отошел от нее, побегал немного по дому, потом опять подошел. «Тетя Таня, я вам еще один стишок расскажу». «Ну, расскажи», — согласилась она. «Если хочешь жить легко и быть к Богу близко, держи сердце высоко, а головку низко». Татьяна улыбнулась и опять похвалила: «Молодец, Шурик, умница». А Шурик, довольный, что тете Тане нравится стихотворение, каждый день рассказывал его по нескольку раз, потому что другого не знал. Татьяна неизменно улыбалась и благодарила мальчика. Конечно, она знала уже этот стишок наизусть, но ребенка не останавливала, не хотела огорчать его. Через 10 дней Татьяна собралась уезжать. Провожали ее всей семьей. Николай Иванович еще раз напомнил ей о Боге, дал адрес верующих в той местности, где она жила, и попросил зайти к ним когда-нибудь. «Я пока не могу поверить», — отказывалась Татьяна. «Но если такое случится, то уверую. Только по-православному, а сейчас мне не до Бога, хочу хорошо пожить». В поезде у Татьяны возник конфликт с проводником. Как правило, она не давала себя в обиду и в подобных ситуациях не скупилась на грубость. Возмутившись, она и в этот раз решила разобраться с проводником по-своему, но вдруг ей вспомнились слова: «Если хочешь жить легко и быть к Богу близко, держи сердце высоко, а головку низко». «Это меня не касается, я же не верю в Бога», — попыталась она оправдаться, но все же сдержалась и не стала скандалить. Прошло несколько недель, а стихотворение, рассказанное Шуриком, нет-нет, да и всплывет в памяти Татьяны и удержит ее от раздоров. Как-то на работе у Татьяны возник острый конфликт с начальством. Она хотела поругаться с ним, что раньше ей ничего не стоило, но опять вспомнила стишок, и она сдержалась. На сердце у Татьяны стало тревожно. Она задумалась над своим будущим, вспомнила, что говорил Николай Иванович о Боге, начала рассуждать над словами: «Держи сердце высоко, а головку низко». Беспокойство настолько овладело ею, что она решила сходить в православную церковь исповедаться. В их поселке церкви не было, и Татьяна отправилась в город. Был будний день. В полупустой церкви Татьяна отыскала священника, подошла поближе и робко позвала: «Батюшка!» Но он даже не повернулся и продолжал заниматься своим делом. Татьяна еще раз позвала. «Чего пристала?» — повернулся вдруг рассерженный поп. «Иди отсюда!» Татьяна вышла из церкви и горько заплакала. Она бесцельно бродила по незнакомым улицам, пока не вспомнила разговор с Николаем Ивановичем и его просьбу зайти когда-нибудь к верующим. На сердце у Татьяны было тяжело, и она решила пойти по адресу. С Спустя несколько месяцев Гена получил от Татьяны письмо. Она писала: «Я покаялась и хочу принять крещение. Спасибо Шурику, он помог мне найти Бога». Через год Татьяна приехала в гости к брату, уже членом церкви. Как она изменилась! О внутренней перемене говорил не только внешний вид и поведение, у нее даже голос стал другим. На богослужении Татьяна передала записку «Хочу спеть псалом». Когда ей предоставили возможность, она сказала: «Братья и сестры, моя жизнь прошла вдали от Бога. 20 лет я курила и пила, отчего голос стал хриплым и грубым. Но Господь спас меня, и когда я обратилась к Нему, мне захотелось хвалить Его пением. Я стала просить Бога, чтобы Он очистил мой голос так, как очистил душу от грехов. И Он совершил чудо. Бог сделал мой голос способным прославлять Его». Татьяна запела приятным, слегка взволнованным голосом, пела красиво, сердечно. Слушая ее, многие не могли удержаться от слез.
Крещение и повседневная жизнь. Полноценная и полноправная жизнь в церкви начинается с крещения. С того часа, когда мы, обращенные и возрожденные, видимым образом подтверждаем свою веру в нашего Господа и Спасителя. Что следует за крещением и какую обязанность оно возлагает на христианина? Слово Божье говорит, что крещение – это обещание Богу доброй совести, это двусторонний договор, соглашение между Богом и человеком. Иногда мальчики или девочки, познакомившись, говорят друг другу: «Давай будем дружить». Конечно, можно дружить и без этих слов, но договор дает право пользоваться поддержкой своего друга, располагать на его помощь, а также накладывает определенные обязанности. Например, заботиться о своем друге, защищать его в нужное время, помогать. Насколько же выше и значительнее завет с Богом? Принимая крещение, мы обещаем Богу добрую совесть, а Он со своей стороны обещает относиться к нам, как к своим детям. Он будет питать нас и греть, и мы можем рассчитывать на Его поддержку в борьбе с грехом, на помощь в искушениях. Крещение дает нам право пользоваться дарами Бога. Водное крещение – разовое событие в жизни христианина, но за ним следует каждодневное исполнение заповедей Божьих, каждодневное несение креста. Завет с Богом налагает на человека ответственность исполнять обещанное. Пообещав добрую совесть, он должен уделять особое внимание той новой жизни от Бога, которая зародилась в его сердце. Библия говорит, что рожденные свыше должны полюбить Священное Писание, как новорожденные младенцы молоко, и постоянно питаться им, чтобы расти и укрепляться в Господе. Тот, кто вступил в завет с Богом, строит свою жизнь по-новому. Самым главным желанием его становится исполнение воли Божьей. А это неразрывно связано с самоотвержением и несением креста. Как же это выглядит на практике? Что нужно отвергнуть? Как покорить свою волю воле Господа, чтобы всю с готовностью согласиться, да будет воля Твоя? Если я хочу пить или есть, нужно ли лишать себя этого? Да, нередко возникает необходимость отвергнуть себя и в отношении питания. Например, у тебя появилась нужда побыть в посте, а ты любишь вкусно поесть. Твоя воля тут же начинает диктовать. Зачем это? Бог и так твою молитву услышит. Пост плохо влияет на здоровье, и голова будет болеть, и желудок. Но тебе несравненно важнее смириться перед Богом, смирить свою плоть. Поэтому ты охотно скажешь: «Нет, я буду в посте». Бог благоволит к смиренным.
Ему нравится сокрушенное духом, и потому откажусь от пищи и питья, только бы Господь обратил на меня внимание и услышал молитву. Таким образом, ты вступаешь в борьбу со своим «я», отвергаешь себя и назначаешь пост. Богу нужен не пустой желудок, а смиренное сердце. Поэтому, если ты не ешь только потому, что другие в этот день не едят, или же просто по обычаю, то это уже не пост, а что-то похожее на голодовку. Такой пост не угоден Богу и не принесет тебе пользы. Все мы знаем, что воля Божья в совершенстве выражена в Священном Писании, и Бог хочет, чтобы мы вникали в Его Слово и таким образом познавали Его волю, питались хлебом жизни. Однако делать это непросто. Здесь очень ясно видно, как плоть желает противного духу. Галатам 5:17. Если для нашего нового человека читать Библию наслаждение, то ветхий человек совсем не хочет заниматься этим. Ему это неинтересно. Замечал ли ты, как трудно бывает сосредоточиться на изучении Библии? То тебя в сон клонит, то вспоминаешь массу недоделок, то хочешь почитать более интересную книгу. Вот тут и надо стоять на страже, бодрствовать и не уступать плоти. Ведь принимая крещение, мы свидетельствуем о смерти ветхого человека, и нашей новой задачей становится жизнь по духу, исполнение воли Божьей. Помни, что Христос вступил с нами в общение для того, чтобы привести нас на небо, чтобы воспитать для будущего царства. Поэтому во время искушений спеши к своему заступнику, а он, зная, как сильно ты хочешь исполнить его волю, поможет тебе, не оставит в беде. Каждому мальчику и девочке знакомо такое состояние, когда хочется дать сдачи обидчику. В такие моменты рожденному свыше Дух Святой подсказывает: «Не делай этого, лучше прости». В то же время наше «я», то есть плоть, требует свое. Отомсти, чтобы он понял, что ты не из слабых и можешь постоять за себя. После этого никто не посмеет тронуть тебя. И здесь также необходимо переступить через себя, постараться простить, потому что Бог хочет, чтобы мы прощали своих обидчиков. Бывают в нашей жизни такие ситуации, когда нам невыгодно говорить правду, когда обман кажется очень даже уместным, или наказание можно избежать, или выгоду какую-то получить. И тут внутри возникает борьба – обмануть или нет. Прислушайся в этот момент, что говорит твоя совесть. Если она находится под водительством Духа Святого, она тут же подскажет тебе, что всякая неправда – грех. Дальше все зависит от тебя. Захочешь сохранить совесть чистой, не скажешь неправду, а уступишь гордому «я», осквернишься, потерпишь поражение. Для победы необходимо отвергнуть себя и исполнить волю Божью. Ты можешь подвергаться искушению что-то взять без спроса, то есть украсть. Это может случиться и в школе, и дома, и на улице, и даже в гостях. В таких случаях плоть сразу высказывает одобрение: «Бери, никто не узнает». Но в Дух Святой обязательно предупредит: «Воры Царства Божьего не наследуют». Выбор остается за тобой. Отвергнешь себя, то есть возьмешь свой крест, будет победа. Не возьмешь креста, поступишь по-своему, значит, сделаешь грех, украдешь. Остается еще раз напомнить, что крещение обязывает нас к каждодневному, постоянному несению креста. Это значит обдуманно, добровольно соглашаться с волей Божьей и исполнять ее в самых обыденных ситуациях. Это значит отвергнуть себя и от сердца сказать: «Да будет воля Твоя». Отвергни себя. Иисус Христос говорил Своим ученикам: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». Матфея 16:24. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Матфея 10:38. Невозможно идти за Господом, быть Его учеником и при этом жить в свое удовольствие, делать все по своей воле. За Христом следовать надо самоотверженно. Другого пути в небо нет. Отвергнуть себя – нелегкая задача, потому что отвержение касается буквально всего – и интересов, и вкусов, и желаний, и профессии, и учебы, и вообще нашей личности. Один служитель, находясь в заключении со служения Господу, познакомился там с инженером крупного завода. Его арестовали за покушение на работника милиции. Случилось это так. Инженер ловил рыбу в запрещенном месте. Увидев, что к водоему приближается милиция, он быстро сел в машину и хотел скрыться. Но один милиционер, желая задержать браконьера, запрыгнул на капот его машины и проехал таким образом несколько метров. Инженера арестовали, ему грозил большой срок. Переживая о случившемся, он поделился своими тревогами со служителем, который с участием отнесся к его судьбе. Брат много времени уделил этому скорбящему человеку, свидетельствуя ему о Господе. Он говорил, что самое главное в жизни – познать Бога, убеждал инженера принять Иисуса Христа своим Спасителем, покориться Ему и предоставить решение своей проблемы Богу. «Ты молись за меня», — попросил инженер, «и если Бог мне действительно поможет, я буду всю жизнь служить Ему». Служитель согласился молиться, чтобы инженеру дали минимальный срок, но больше всего он просил о покаянии этого несчастного человека. В день суда служитель почти не поднимался с колен, умоляя Господа о милости. И произошло чудо. Дело инженера пересмотрели, изменили статью и дали 1 год условно. Так он оказался на свободе. Прошло 3 года. Служитель вернулся домой и сразу же решил проведать старого знакомого, узнав, что тот не посещает богослужения. Встреча была теплая. Инженер смущенно признался: «Знаешь, я работаю на прежнем месте. Верить в Бога и посещать собрания – это как-то несовместимо с моей работой. Когда пойду на пенсию, тогда уж точно буду служить Богу». Брат с сожалением заметил: «Возможно, тогда твое служение будет Богу ненужным. Он может и не принять его». Через 1/2 брат решил еще раз навестить инженера, напомнить, что Бог ждет его. На звонок вышла жена и со слезами сообщила: «Месяц назад похоронили, рак съел». «Кто хочет идти за мною, отвергни себя», — сказал Христос. Инженер любил высокое положение в обществе, любил свою должность и не захотел менять все это на жизнь с Богом. Подобное бывает со всяким, кто дорожит своим положением, работой, интересами, жизнью, кто не отвергает себя. Любая привязанность мешает любить Бога по-настоящему. Христианин должен приобретать такую специальность, которая не мешала бы ему служить Богу. Кто не отвергает себя в этом вопросе и идет вслед своих желаний, тот в духовной жизни терпит большой ущерб. Артем, молодой христианин, сильно хотел поступить в институт физкультуры. Братья говорили ему, что спорт и христианство несовместимы, но Артем не соглашался. Он поменял место жительства и все-таки поступил в институт. Через некоторое время он женился на неверующей девушке. Его отлучили от церкви. Несколько лет Артем работал тренером, но потом у него начало болеть сердце, и он вынужден был оставить любимую профессию. Семейная жизнь сложилась у Артема плохо. Частые ссоры с женой привели к разводу, но спустя некоторое время они снова сошлись. Бог оказал огромную милость этому человеку. Он покаялся. Но с какими ранами он пришел к Богу? Как сожалел он о напрасно прожитых годах? Время ушло безвозвратно, оставив в душе глубокий след греха и неверности Господу. Когда Христос пригласил сборщика подати Левия следовать за ним, он оставил все, встал и последовал за ним. Он оставил работу, хотя она, по-видимому, была выгодной, оставил все. Теперь главной задачей Левия было служение Христу, который стал центром его жизни. Забота о личном благополучии ушла на задний план. Однажды к Иисусу подошел богатый юноша. Он тоже хотел следовать за Христом. «Пойди, продай имение твое и раздай нищим, и приходи и следуй за мною», — сказал ему учитель. Юноша отошел с печалью. Отвергнуть себя ему было не под силу, и он предпочел жить вдали от Христа. В Священном Писании есть много печальных примеров, как сребролюбие губило людей. Несчастными жертвами этого греха оказались Ахан, Гиези, Иуда, Анания и Сапфира. Сколько страданий было причинено их семьям. Корень греха этих людей скрывался в сребролюбии. Витя обратился к Богу в 12 лет и мечтал стать благовестником. Он любил беседовать на библейские темы, много изучал, читал Библию. А когда к ним приезжал папин брат, для Вити наступал праздник. Дядя уже несколько лет жил на севере и благовествовал среди ненцев, эскимосов и других народов. Слушая его рассказы, Витя восхищался мужеством, стойкостью тех, кто, несмотря ни на что, старается привести людей к Богу. Витя и радовался, и удивлялся, и страшился. И все же его привлекала такая жизнь, хотелось нести людям весть о Христе. Как-то папин брат читал перед молитвой слова Иисуса Христа: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя». Он рассказал немного, как ему приходится отвергать себя и как Бог помогает в этом. Вите так понравилась проповедь, так захватили его слова Господа, что он написал напротив этого стиха в Библии «Достойно подражания». С тех пор Витя стал упражняться в самоотречении, стал следить за тем, чтобы исполнять эту заповедь. Витин отец, пресвитер большой общины, редко бывал дома, и Витя после школы должен был помогать маме. Не всегда ему это нравилось. Часто он противился маме или же бросал дело незаконченным. Когда Витя понял, что здесь проявляется его «я», и это как раз то, что надо отвергать, он стал прилагать старания, чтобы тотчас выполнять все, что просит мама, даже если это было совсем неинтересно. Часто мальчики звали Витю погулять, но он находил силы отказываться, если в это время нужен был маме. Ему очень хотелось быть учеником Христа, идти за ним, потому повеление «отвергнись себя» не казалось невыполнимым, хотя и стоило усилий, старания и даже определенных решений. Выполнив домашние обязанности, Витя шел на улицу отдохнуть, проветриться. Мама нередко разрешала ему пойти на вокзал, расположенный недалеко от их дома. Вите нравилось помогать людям, поднести сумку, показать дорогу. При этом он старался сказать что-нибудь о Христе, пригласить на собрание. Помогал Витя бесплатно, но если кто-то все же давал деньги, он нес их домой и опускал в шкатулку. А когда приезжал папин брат, Витя отдавал ему деньги и говорил: «Это на благовестие». Разве грех честно заработанные деньги потратить на мороженое или какую-нибудь игру? Но Витя проходил мимо ларьков. Он и здесь отказывал себе. И удивительно, Витя не чувствовал себя несчастным. Сознание, что он может участвовать в деле Божьем, может следовать за Христом, вдохновляло, давало радость, делало жизнь интересной, целеустремленной. Отвергнуть себя непросто. Это под силу только тому, у кого любовь к Богу превышает любовь к себе. Любящее сердце всегда будет интересоваться, нравится ли Господу моя профессия, приятно ли Ему видеть меня за тем или другим занятием, нравится ли Ему мое поведение, моя одежда, мои друзья. И если такая душа увидит, поймет, что Богу что-то не нравится в ее жизни, она тут же будет это отвергать, отбрасывать от себя. Таков путь следования за Христом.
Победа. Лена больше всего на свете любила играть в куклы. Как ей нравилось строить им уютные домики, шить красивую одежду. Лена часами разговаривала с ними, будто с живыми, одевала их и раздевала, укладывала спать и водила на прогулку. В 11 лет Лена покаялась, и ее вкусы и желания стали понемногу меняться. В куклы она теперь играла меньше, но все же они ей очень нравились. Лена аккуратно расставила свои игрушки на полке и частенько оставалась возле них, любуясь своим сокровищем. Здесь было много больших и маленьких кукол, но она каждый раз с сожалением отмечала, что ей так не хватает Барби, этой прелестной куклы в ярком наряде. Папа наотрез отказался покупать это искушение, как он выразился, и Лена больше не просила. В школе на большой перемене Лена хорошо рассмотрела Барби, которую принесла соседка по парте, и решила сделать такую же, только на бумаге. Нарисовав куклу на картоне, Лена аккуратно вырезала ее и теперь часами могла играть с ней, придумывая все новые и новые наряды. Правда, делала она это тайком, чтобы никто не видел. Стыдно было, ведь папа не зря категорично отказался дарить ей такую куклу. Как-то раз мама раньше обычного пришла с работы и застала Лену за любимым занятием. «Зачем ты рисуешь такое модное платье?» – спросила она строго и немного удивленно. «Просто так», – уклончиво ответила Лена и, закрыв альбом, сунула его в шкаф. «Не шути с этим, доченька», – предупредила мама. «Просто так ничего не бывает. Ты рисуешь то, что тебе нравится, а ведь это не христианская одежда». Лена промолчала. Через несколько дней папа принес домой сборник детских рассказов «Опасная игрушка». Лена тут же забралась на диван и, посмотрев картинки, стала с интересом читать первый рассказ. С первых строчек, поняв, что речь идет о куклах, да еще о ее желанной Барби, Лена читала очень внимательно. И чем дальше она читала, тем яснее становилось, что «Опасная игрушка» – это и есть Барби, ее любимица. Сердце Лены билось учащенно. Она несколько раз перечитала, чем именно опасна Барби, и решительно подошла к своему шкафу. Вот кукла и ее одежда. Все это Лена делала с увлечением. «Нет, если это отвлечет меня от Иисуса, если из-за куклы я стану неверующей, — подумала Лена последний раз, рассматривая пестрый сарафанчик, — то пусть ее больше не будет». Она быстро смяла пару десятков платьев, юбок и всяких кофточек, схватила и саму Барби, подбежала к печке и, бросив туда свое сокровище, облегченно прошептала: «Все, нету! Освободись от идолов!» Однажды Бог сказал Иакову: «Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши, встанем и пойдем в Вифиль, там я устрою жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серки, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. Бытие 35.1. Бог позвал Иакова в Вифиль
для жертвоприношения. Как отреагировал на это Иаков? Он не просто откликнулся на призыв Божий, но дал особое конкретное указание своему дому. «Бросьте чужих богов, находящихся у вас, перемените одежды ваши, очиститесь и пойдем в Вифиль. Там я устрою жертвенник Богу моему». Уже в глубокой древности люди знали, что очищение ради Бога требует уничтожения идолов и удаления украшений. Украшения того времени делались из чистого золота, серебра и драгоценных камней. Иаков закопал все это под дубом. Разумно ли он поступил? На первый взгляд нет. Очень неразумно закапывать золото, ведь его можно продать или сохранить на трудные дни. «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя». В данном случае Иаков поступает решительно. Он не советуется с плотью, не рассуждает, чтобы, как бы разумно использовать золото. Ему нужно чистое сердце, потому что он хочет принести жертву Богу. Одна сестра рассказывала, как она поступила со своим идолом после обращения. Она уже приняла крещение, но расстаться с украшениями и косметическими принадлежностями не хотела. Жалко было. «Может, кому-нибудь подарю, а может и продам», — решила она и спрятала свое сокровище подальше. Долго лежали эти вещи. Нет-нет, да и вспомнит сестра о том, что было для нее дорого, что нравилось, и так хотелось ей хотя бы посмотреть на свою драгоценность, подержать в руках. В конце концов, дьявол искусил ее, и она снова стала подкрашивать ресницы, пудрить лицо. Но Дух Святой обличал ее, и она, не находя покоя от угрызений совести, пошла к служителю, рассказала ему о своей беде, искренне раскаялась и приняла твердое решение уничтожить косметику. Она выкопала на огороде яму и без сожаления бросила туда то, чем когда-то дорожила. Узнав об этом, знакомые укоряли ее. «Ты с ума сошла, такие дорогие вещи уничтожила». Но решение сестры было бесповоротным и принесло добрые плоды. Очищение такого рода освобождает в нашем сердце место для действия благодати Божьей. Свободные от всяких привязанностей, мы можем лучше понимать, чего Бог ждет от нас, становимся более внимательными к Его голосу, а от этого умножается вера и возрастает любовь. У каждого человека могут быть свои индивидуальные идолы. Это вещи, а иногда и люди, к которым сердце привязано больше, чем к Богу. Это то, чему мы отдаем предпочтение, когда предоставляется возможность выбора, от чего не можем отказаться, когда дело касается конкретных решений оставить что-то ради Господа. Трудно, даже невозможно перечислить все, что может быть идолом, потому что сколько людей на свете, столько может быть и кумиров. И если мы искренне перед Богом и на самом деле хотим избавиться от всего порабощающего душу, Он откроет, укажет нам, от чего необходимо освободиться. Бог ждет доверия. Мы уже говорили, что наш Бог любящий, верный, милостивый, добрый, сильный, всемогущий и всезнающий. Кажется, что может быть проще и естественнее, чем доверять такому Богу? Жизнь доверия Господу прекрасна, но не лишена трудностей. Например, у тебя появилась проблема, но ее можно легко разрешить, если прибегнуть к неправде. Здесь и начинается борьба. Доверие Господу исключает всякую неправду, а поступить честно значит пойти путем самоотвержения. В одном городке почти все христиане отапливали дома соляркой. Ее покупали у водителей, потому что приобрести топливо на заправочной станции было невозможно. Керосина в продаже тоже не было. Как-то в церкви зашел разговор, не грех ли таким путем приобретать топливо. Все понимали, что водители продают ворованную солярку, значит грех. Но чем же тогда топить? Был конец декабря, мороз стоял крепкий. В это время почти невозможно купить ни дрова, ни уголь. Что делать? Казалось, выйти из положения невозможно, но и продолжать грешить тоже немыслимо. братья и сестры попросили у Господа прощения и твердо решили больше не покупать солярку у шоферов, хотя у некоторых уже совсем не было топлива. На следующий день на нефтебазе случилась какая-то авария, и по местному радио объявили, что там продается керосин в неограниченном количестве. Администрация нефтебазы даже предоставила свои машины для развозки керосина. Таким образом, все христиане запаслись топливом на остаток зимы и, конечно, были безмерно благодарны Господу, видя в этом Его благодеющую руку. Если ты решился следовать за Христом, не смущайся, что ради Него нужно отвергнуть себя. Небесные законы и вообще все требования Божьи под силу тому, кто любит Бога. И если ради Бога ты отказываешься от личных интересов, даже от самого необходимого, лишь бы не согрешить, если всеми силами стараешься жить по Евангелию, Бог не оставит тебя, потому что Он заботливый Отец и все делает ради нашего блага. Сущность всего – бояться Бога. На вопрос, что является самым важным в нашей жизни, можно услышать самые разнообразные ответы. Один скажет – сознание грехов и покаяние, другой – крещение и вера. Правильно, все это очень значительно и важно в вопросе нашего спасения, но Слово Божие говорит еще, что сущность всего заключается в страхе Божьем и в исполнении Его заповедей. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо ли оно или худо. Екклесиаст, 12 глава, 13-14 стихи. Библия хранит имена богобоязненных людей и ставит их нам в пример. Это были как молодые люди, например, Иосиф, Самуил, Тимофей, так и пожилые, Ной, Авраам, Захария. Боялись Бога простые люди, такие как Маной и жена его, а также цари и выдающиеся личности, такие как Моисей, Давид, Даниил. Все святые, все, кто стремился угодить Богу, боялись Его и соблюдали Его заповеди. Если человек покаялся, но живет без страха Божьего, его покаяние потеряет смысл. Кто принял крещение и не благоговеет перед Богом, не чтит Его как своего Господа, тот непременно будет совершать такие поступки, которые в конце концов уведут его от Бога. Боящемуся Бог укажет путь к спасению. Вспомним одного богобоязненного человека по имени Корнилий. В книге «Деяний апостолов» о нем говорится так. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Деяния апостолов, 10 глава. Был ли Корнилий религиозным? Вне всякого сомнения. Писание говорит, что он всегда молился Богу, творил как-то милостыни народу и был благочестивым. Как-то мне пришлось видеть иллюстрацию с названием «Путь к спасению». На рисунке была изображена страшная пропасть между Богом и человеком. На дне пропасти горел огонь и стояла надпись «Ад». Желая приблизиться к Богу, перейти на его сторону, человек решил построить мост через пропасть. Он взял доску, закопал один конец в землю, а другой привязал к растущему рядом дереву. Затем он взял еще одну доску и прибил к первой. Убедившись, что доски держатся прочно, он стал наращивать свое строение. Довольно далеко продвинулся этот человек, но вот его усердию пришел конец. Когда он с очередной доской забрался на свою постройку, она рухнула, и несчастный строитель вместе с досками полетел вниз. Такую же картину можно наблюдать и в жизни. Как много тех, кто пытается строить мост, чтобы приблизиться к Богу. Вместо досок люди используют добрые дела, милостыни, молитвы, прилагают большие усилия,
надеясь заслужить расположение Бога. Но может ли милостыня спасти человека? Может ли спасти множество молитв? Одна старушка на вопрос служителя: «Как живете?» сказала: «Хорошо, брат, я каждый день молюсь 7 раз». «А почему именно 7 раз, а не 8, не 6?» спросил тот. Старушка без всякого смущения ответила: «Я слышала однажды голос: молись 7 раз, и поняла, что нужно каждый день молиться по 7 раз, и тогда Господь даст мне спасение. Уже несколько лет я молюсь 7 раз в день. Это тоже религия, но она не спасает. Нужно молиться не 7, а 14 или 28 раз и оставаться неспасенным. Единственный путь спасения – это полное доверие Иисусу Христу. А доверие, естественно, будет сопровождаться и молитвами, и добрыми делами. Ни милостыни, ни молитвы не могли спасти Корнилия. Ангел сказал: «Позови Петра, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Спасешься – это в будущем. А сейчас Корнилий еще не спасен. Для спасения ему нужны слова об Иисусе Христе, Спасителе грешников. Велика милость Господа к тем, кто чтит Его. Поэтому на дом богобоязненного Корнилия пришло благословение. Все, кто слышал благую весть из уст Петра, поверили и обратились к Богу, и, получив прощение грехов, крестились. Дух Святой сошел на них. Это было знаком того, что Бог принял их в число Своих избранных. Сегодня существует много лжеучений. Дьявол прилагает все усилия, чтобы соблазнить даже верных на ложный путь. И бывает невероятно трудно разобраться, где истина, а где заблуждение. И только у боящихся Бога есть великое преимущество. Они никогда не заблудятся, потому что Бог слышит их и спасает. Псалом 144:19. Боящемуся Бог укажет верный путь во всех жизненных ситуациях. Мы нередко попадаем в такие обстоятельства, когда нужно принять какое-то решение. Это может касаться как житейских, так и духовных вопросов. Например, ты скоро закончишь школу, и перед тобой уже сейчас встает проблема: куда пойти учиться? Страх Божий формирует правильное, угодное Богу желание. Если ты боишься Бога, то узнаешь Его волю в отношении профессии. Тебе никогда не захочется стать, к примеру, артистом или содержателем ресторана. Закончив 11 классов, Ира, как и многие ее ровесники, стала перед проблемой поступать в училище или сразу устроиться на работу. Сдала документы в медучилище, выдержала экзамены, но по конкурсу не прошла. Все это время Ира молилась Господу, чтобы Он направил ее путь так, как это будет лучше. Ей очень хотелось стать медсестрой. Она мечтала об этом с детства. Но хочет ли этого Господь? Узнав, что ее не зачислили в училище,